Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире гость в студии. Я вам представляю мою гостью. Это народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогая моя Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие мои желанные радиослушатели. Я с большим удовольствием приняла ваш звонок и всегда принимаю его с огромным удовольствием и с большой надеждой, что мы будем опять о чем-то интересном говорить для всех, и для нас с вами, и для всех тоже.
А сейчас такая тема очень интересная для всех, мне кажется, в преддверии столетия со дня вот такого печального события у нас на Урале, убийства царской семьи, расстрела царской семьи. Событие действительно такое... Голгофа уральская, да?
Голгофа, да.
И в 150-летие со дня рождения императора Николая II. Нынче исполняется,
да,
19
да.
мая ему исполнилось.
Да, 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 150
ему,
лет.
Ему исполнилось 150 лет со дня рождения.
Он в дневнике это, помнишь, пишет? 6 мая, да. Дожил до 50 лет, даже самому странно. Батюшка с дьяконом отслужили молебен, что было очень хорошо.
А теперь мы с вами поговорим и оттолкнемся вот от такого события, которое буквально недавно произошло у нас здесь, в уральской столице. Это форум о сохранении наследия Николая II, последнего русского императора.
Валентина Федоровна, я хочу сказать вот о чем, что я больше 30 лет занимаюсь темой последнего царя, темой Романовы. И благословил меня на это наш архиерей Мелхиседек.
Да, бывший архиерей, да. который же почил.
Который уже почил в Бозе. Я хочу вам сказать, что я, будучи, в общем-то, светской актрисой, работаю в филармонии, но мы все встречались тогда по передаче церквей, по тому, что наступили какие-то новые времена, возможность открыть какие-то документы, материалы закрытые, будем говорить, в период советской власти. Вот, это тоже было свое время. Оно имеет свои положительные и отрицательные стороны, как любое сложное время. И вот переход от этого времени к сегодняшнему был очень важен для нас всех, особенно для нашей православной церкви, которая смогла уже открыто говорить о каких-то вещах. Что же может...
С 1989 года.
Да, да, да. Вот 89-й год.
Было, праздновалось тысячелетие крещения Руси.
Я была в Москве на крещении. И была на приеме тогда.
И вот события-то да, поменялись с этого
поменялись,
времени, да?
Да. И вы понимаете, все пошло в какое-то в другое русло. И для меня, как для исполнителя актрисы, поскольку я занималась литературой и занималась вообще личностью в истории, меня всегда интересовали. Меня всегда интересовала эпистолярная литература. И не случайно мы с вами встречались по поводу моего «Серебряного века», встречами Садовцевой. Это совершенно другой мир, когда интеллигенцию возвращал. Это особое тело, тема. Мы с вами этой темы касались когда-то. Вот я хочу сказать, что все имеет свое развитие. И вот когда я жила целый год в Петербурге, рядом с Садовцевой, и познавала этот мир, который, мир наших писателей, поэтов, эмигрировавших за границу, которые создали целый тоже, да, целый период получился.
Но они там огромный, тоже не бездействовали.
Не бездействовали, да.
Они
да.
Тоже и вот творили.
И я это познавала. И параллельно я наблюдала в Петербурге вот это движение духовное. Ведь тогда же был перенос мощей Александра Невского. Я была на этом переносе. Я шла, и я была счастлива, когда я смогла, когда вот они были на место поставлены, да, в Петербургском соборе, да, я одна из тоже смогла приложиться туда. Это было, я сейчас вспоминаю, говорю, Какие нужно было иметь силы, какое нужно было быть терпение, как нужно было стоять, как нужно было пройти вот за этими мощами, это же был ход, и потом приложиться. Я была совершенно счастлива. Я могла тогда и в Троице Сергиевой Лавру, в Лавру, Невскую Лавру, Александра Невскую Лавру, и в этот собор Александра Невского роскошный, когда вот это место, я помню, когда оно водоразилось, когда оно получило мощи Александра Невского, я помню, как это было, что это было потрясение.
Ну, это осветилось и, место прямо.
Да, осветилось. Да, и этот собор Божьей Матери Казанской, о котором пишет Адоевцева в своих произведениях, и Исааки. Понимаете, когда мы вывезли на колясочке Ирину Владимировну, вывезли на колясочке на улице, на зимнее, она посмотрела, говорит, да он же был другого цвета. Я говорю, ну, Ирина Владимировна, перекрасили, ну, теперь другой. Так время же прошло. Сейчас. Нет, он был другого цвета, конечно, другого. А Исааки, да, когда? А вот Исааки такой же. Да.
Поразительная память.
Да не говорите. Вот я
величайшие подробности.
Совершенно. И вот представляете, Валентина Федоровна, какие у меня уже были накопления, какое у меня было отношение вот, к церкви, к духовности уже там, в Петербурге, а которое я привезла еще из Екатеринбурга. И вот когда я вернулась, и вот в эти годы, когда владыка, случайно совершенно, владыка Мелхиседек, вдруг я увидела у него фотографию царя на самом дне, на его столе рабочем. И я говорю, а я же ведь, понимаете, во мне уже это все это есть. А я говорю, ой, Господи, у вас же царь. Он говорит, да, я ему молюсь, и тебе пора заняться. Я говорю, владыка, так ведь я же светская актриса, я не знаю, как я не умею. Я тебя научу. Давай. И благословил меня. Я считаю, что это подвиг, Валентина Федоровна. И когда я стала собирать материалы, а их ведь нет. Вы знаете, как это сложно было найти все эти материалы. Мне помогал тогда, привозил вот материалы Суханов, отец Сергий. Даже, кстати, я должна вам сказать, что отец Сергий-то кассеточку эту вот выпустил, да. То есть его тоже любовь была очень зримая, ощутимая. Это была тоже помощь. Было особое время. И я должна сказать, как я собирала. И вот я изучала сон Иоанна Кронштадтского. И вот владыке рассказываю, вы знаете, вот сон Иоанна. Да. Я говорю, вот вы благословите, вот я возьму. Да, делай. Я, значит, делаю из сна Иоанна Кронштадтского. Но когда я прочитала полностью этот сон, я была потрясена. Говорю, вы знаете, какая там правда? Там же все то, что было. Да, я вставлю в работу, вставляй. А там же как раз о царе. Я прочту вам сон Иоанна Кронштадтского, но ему во сне являлся Серафим Саровский. И вот что Серафим Саровский говорил о будущем России. До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский, Пугачевский, французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей. Реки крови русских прольются.
Это слова Серафима Саровского.
Да, но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. Посмотрите, какие пророческие слова.
Да, вообще пророчество, просто пророчество.
Вот
да.
Все, мы это все видели.
Конечно.
Вот мы сегодня сидим с вами, мы это с вами все видели
все в истории
и ощутили, было. Да. И далее, я, многогрешный раб Иоанн Ирей Кронштадтский.
Это уже
Иоанн
Кронштадтский. Его слова.
Да, Иоанн Кронштадтский пишет. «Пишу сие видение». В ночь на 1 января 1908 года. Обратите внимание. После вечерней молитвы я сел немного отдохнуть у стола. В келье моей был полумрак. Перед иконой Божией Матери горела лампада. Не прошло и получаса. Я услышал легкий шум. Кто-то легко коснулся моего правого плеча. И тихий, легкий, ласковый голос сказал мне: «Вставай, раб Божий Иван, пойдем со мной». Я быстро встал. Вижу, передо мной стоит дивный, чудный старец, бледный, с сединами, в мантии, в левой руке четки. Старец меня перекрестил. Я тоже перекрестился. Затем старец посохом указал на западную сторону стены. Там тем же посохом начертил: 1913, 1914, 1917, 1922, 1930, 1933, 1934 года. Вдруг стены не стало. Я иду со старцем по зеленому полю и вижу: масса крестов стоит, тысячи, миллионы, разные, малые и великие, деревянные, каменные, железные, медные, серебряные, золотые. Я осмелился спросить старца, что это за кресты. Он ласково ответил мне: это те, которые за Христа пострадали, за Слово Божие. Идем дальше. И вижу, целые реки крови текут в море, и море красное от крови. А что это крови так много пролито? Он опять взглянул ласково: это христианская кровь. Идем дальше. Заходим в большой храм. Я хотел перекреститься, но старец мне сказал: здесь мерзость и запустение. Вижу очень мрачный и темный храм. Мрачный и темный престол. Иконостаса нет. Вместо икон какие-то странные портреты. А на престоле не крест, а большая звезда и Евангелие со звездой. И свечи горят смоляные, трещат, как дрова. А затем на престол прыгнула какая-то мерзко безобразная черная женщина, вся в красном, со звездою на лбу, и завертелась на престоле и крикнула страшным голосом: «Свобода!» А люди, как безумные, стали бегать вокруг престола, чему-то радуясь, и кричали, и хлопали в ладоши. Затем все загремело в бездну. Отче, что это было? Это еретики, отступники, безбожники. Вдруг старец обратился к северной стороне и указал рукой: «Смотри, вижу царский дворец, а кругом бегают разные породы животные и разные величины звери. Шипят, ревут, лезут во дворец и уже полезли на трон помазанника Николая II. Лицо бледное, но мужественное. Читает он Иисусову молитву. Вдруг трон пошатнулся. Пала корона. Покатилась. Звери ревели, бились и давили помазанника. Разорвали, растоптали, как бесы в аду. И все исчезло. Я горько заплакал. Старец взял меня за плечо. Смотри. Вижу. Показалось белое сияние. Сперва я не мог различить, но потом стало ясно. Предстал помазанник невольный. На голове у него из зеленых листьев венец, лицо белое, окровавленное, с золотым крестиком на шее. Тихо шептал молитву. Затем сказал мне: «Помолись обо мне, отец Иван. И скажи всем православным христианам, что я умер как мученик. Скажи всем православным пастырям, чтобы они служили общую братскую панихиду за всех убиенных воинов на поле брани, в огне сгоревших, в море утонувших, и за меня, грешного, пострадавшего. Могилы моей не ищите, ее трудно найти. Затем это все скрылось туманом. Я перекрестился. Упокой, Господи, душу усопшего раба Божия Николая, вечна ему память. И будет крови под узды конские, сказано в Откровении Иоанна Богослова. Я горько заплакал, упал на колени. Как же имя твое, чудный старче? Серафим, тихо и мягко сказал он мне. А что ты видел, напиши, и не забудь это все ради Христа. Вот этот кусочек, который
сна.
Я читала, сна
Иоанна
Кронштадтского. Теперь я должна сказать по этому кусочку. Естественно, когда была сделана работа, Сережа Гамов ее записал на нашей, студии.
На СГТРК,
да. Все это было оформлено, духовно, замечательно, да. И когда уже вот церковь Успения выпустила вот такую кассету, которую можно было бы уже, да, и продавать, и скорее я раздавала все это, да. Потом уже все продавалось, а пока-то все, знаете, раздавалось. И я это и повезла в Москву. Не удивляйтесь, это был, наверное, 93-й. Я поехала в Сретенский монастырь к этому, к Тихону.
Тихон Шевкунов.
Он только что, этот монастырь. И мне, значит, как-то все в Москве говорят, да ты поезжай вот к Тихону, знаешь, у него монастырь, все. И я поехала, познакомилась с Надеждой Федоровной, чайку попили и общались там. И я эту кассету привезла. Ну, послушали, все. Он говорит, и Надя тоже говорит, да, надо убрать сон Кронштадтского. Это же все-таки апокриф. Я говорю, как-то владыка благословил. Нет, надо это убрать.
Это кто апокриф. Сказал, надо убрать?
Это Надежда и этот самый Тихон.
Ну, в общем, я с кем бы общались.
Конечно, игумен еще был, да. Вся молодость была, 90 какой-то. И это, говорит, вот все-таки это все-таки апокриф. Но я когда приехала к владыке, говорю, вот знаете, вот советуют убрать апокриф. Ничего не убирай. Ты получил благословение? Ну, а ты читай. Я оставила. Далее у меня, Валентина Федоровна, значит, идет по тексту второй важный очень момент, который я тоже встречала на этот момент я встречала как бы вот осуждение и рекомендации. Это называется из записных книжек нашего Распутина.
Распутина, Григория Распутина?
Да. Здесь я тоже, вы знаете, встретила, сопротивление. Я непременно должна вас с этим познакомить, понимаете? Потому что вот что он благословил. Это называется «Дух Григория Ефимовича Распутина Новых из села Покровского. Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до 1 января я уйду из жизни. Я хочу русскому народу, папе, русской маме, детям и русской земле наказать, что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на своем троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и 25 лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение 25 лет в стране не останется дворянства. русской земли царь. Когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай, если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше 2 лет. Их убьет русский народ. Я ухожу и чувствую в себе божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей кровью. Меня убьют, я уже не в живых. Молись, будь сильным, заботься о твоем избранном роде. Григорий. Так вот, я хочу сказать, Валентина Федоровна, что не только Серафим Саровский предсказывает крестный путь государю. А вот просто слова Серафима. «Будет некогда царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против царя и его самодержавия, но Бог царя возвеличит. Известно, что во время пребывания царской семьи на торжествах в Сарове в 1903 году государю передали письмо от Серафима Саровского. После его прочтения государь был задумчив. Крестный путь государю предсказал старец Варнава Гефсиманский, японский отшельник Терракута, старец Григорий Распутин, который я сейчас вам прочла, это из книги Нилуса «На берегу Божьей реки». Я, вы знаете, должна сказать, самое главное, я должна вам сказать, что я многим в храмах показывала настоятелям, то есть тем священникам, которым дорого было имя царя. Mm-hmm. Понимаете? Вот, например, у Шаргунова, да, в этой самой, в его церкви был зубик нашего цесаревича. Ну, вы знаете, это в Москве же было, знаете, как... Помню, что мне тогда тоже он сказал в беседе, сейчас не помню, как его звать, ну, неважно, сейчас не об этом идет речь. Вот надо бы эти записные книжки убрать, это же все-таки распутинские. Ну, я опять приезжаю к владыке, говорю... Вот еще предлагают убрать и записные книжки. Он говорит, я тебя благословил? Да. Вот и читай. И вот таким образом я должна вам сказать, что эта работа сразу вот так вот и не принималась, вот, знаете, вот сходу. Mm-hmm. Прямо вот так все абсолютно. Я сталкивалась вот со многими моментами, где мне говорили, вот это не надо и это не надо. Но любопытная вещь, в результате я все-таки сохранила все, что мне сказал владыка. И когда был у нас здесь, помните, большой путь к храму, да, дорога к храму, и в оперном театре было большое действие, где...
Это, по-моему, когда уже...
92-й год.
92-й
по-моему,
год.
По-моему, 92-й год, да. Это, сколько это было, да? Приезжали сюда Леонида Георгиевна, Мария Владимировна,
ну,
приезжали, да,
да,
наследники.
Это было начало 90-х.
По-моему, да. Это где-то, ну, в эти годы, да? И в оперном театре был большой...
концерт.
Да, концерт такой из 3 отделений. Вот первое отделение, 6 детских хоров, всех хоров, там их, у него был еще хор, 6 хоров, с которыми я и делала фрагменты вот из этой моей работы. Mm-hmm. Читала фрагменты. Вот. И хоры пели. И дети. И, да. Это было очень красиво. Очень красиво это было. И тогда я получила и слова благодарности от Леонида Георгиевны, mm-hmm. которая попросила у меня запись этой работы. Mm-hmm. Вот эту запись-то мы сделали с Сережей Гамовым, вы знаете mm-hmm. его. Mm-hmm. И когда мы эту запись отправили в Москву на радио, да, то Малышева нам сказала, нет, нет, я такое дать на радио не могу. Что, у нас всех уволят? У вас не тот взгляд на царя. Ну ладно. И тогда я эту бобину, бобина же была. Угу. Эту бобину я отправила...
С магнитной пленкой.
Да-да-да, я отправила в Канаду. Мы тоже здесь с вами говорили. Это Элла Боброва, тоже мигрант из России. И работала она на русском радио в Канаде. Она и дала... То есть она тоже уже, ей уже больше 100 лет, она уже, я думаю, что отошла. Я давно, дочь ее не говорит по-русски, это уже другая совсем. То есть я с ней долго переписывалась, переговаривалась и перезванивалась, но сейчас долго, сейчас уже много не получаю никаких вестей. Память она оставила самой прекрасной. Так вот она и дала эту работу «Последний царь» в Канаде, в церкви Христа Спасителя, отправила в Германию, отправила в Италию, и мне во всем этом писала, что ваша работа звучит там-то, там-то, там-то и там-то. Mm-hmm. Так что это были 90-е годы, да? Ну, а что касается вот здесь, то, конечно, я ее в каком-то году предложила, я ей не один раз предлагала на губернаторскую премию. Вчера я нашла у себя удивительную кассету, запись которую сделала на областном телевидении, сделала управление культуры. Я думаю, что это была, конечно, большая помощь Натальи Константиновны, и была хорошая передача вот о последнем царе, где я и читаю, и говорю об этом. Очень приличная передача. Я не получила премию губернатора, неважно, но передача осталась. 1902 год. 2002 год. Потом я не один раз записывала эту работу «Последний царь», не один раз записывала и показывала в залах и филармонии, и колледжа Ползунова. И был огромный интерес, залы были полные. Понимаете, полные были залы. И был интерес. Вообще, более того...
Тогда вообще интерес был, стал проявляться
совершенно
очень
верно.
Такой мощной какой-то волной пошел.
Так мы, мы с Ниной Николаевной, с лектором «Царствие небесное», мы сделали работу. Два взгляда на царя. Современный и духовный. Вот духовную часть, то, что я вам показываю, вот эту духовную часть я давала. Понимаете? Mm-hmm. А она давала, так сказать, современный взгляд на царя. То есть любопытно очень. Mm-hmm. У нас было два больших отделения развернутых. То есть у нас огромное количество было людей. И эта тема была очень востребована тогда. Вот видите, какие годы. Я могу сказать только одно. Показав сегодня вам эту работу, которую потом владыка Мелхиседек на канонизацию передал Алексею Второму, да, и он мне об этом сказал. Хорошо, что... Так он же благословил всю эту работу. Он ее и отдал тогда, эту кассету. Кстати, любопытна еще деталь. Эту кассету ведь тогда еще... У нас был такой Всемирный собор, в колонном зале проходил, и там был митрополит Кирилл, ну, нынешний патриарх. И я ему тоже тогда подарила кассету вот в колонном зале, и он отнесся с интересом. Потом он меня слышал в Даниловом монастыре и снова мне подошел, сказал, что очень интересная работа. Я кусочки читала, да? И я опять ему подарила эту кассету, у меня внесовой. Я ему опять подарила эту кассету. И, ну, многим я должна сказать, но в то время я делаю как бы акцент, что я же тогда не думала, что он будет патриархом, да? Поэтому я общалась с ним как с человеком очень образованным, интересным, и дарила ему вот эти кассеты. А потом вот эта кассета «Последний царь», владыка Мелхиседек мне потом рассказывал, что он передал послушать и Алексею Второму. Понимаете? Mm-hmm. То есть я хочу сказать, что тот труд, который я сделала по благословению владыки Мелхиседека, Царство ему небесное, это просто удивительно прозорливый человек, который мне сказал, что «Тамарочка, нет, нет». Нет никаких останков. Все сожгли. Нету, Тамарочка, нету. Вот. Поэтому я и читаю вот этот сон. Вы понимаете, почему я его читаю? Где и говорится, вы могилы-то моей не ищите, ее нет. Вы посмотрите, какое пророчество. 908 год. Сколько еще царствует государь-то? Еще 10 лет живет, а? Это 1 января. Mm-hmm. Обратите внимание, какие даты и что было.
Почему? Ну, да, сейчас еще под вопросом те ли останки, так ну, сказать, так находятся.
Да. Так, я, вы знаете, на это не обращаю внимания. Я просто говорю, мнение владыки Мелхиседека. Почему, что закладывалось вот в эту работу? В эту работу закладывалась именно безысходность. Вот так представлена семья и их, так сказать, крестный тяжелый путь, трудный, представлен и дневниками, и судебными документами. Все буквально выстроено так, с благословения владыки Мелхиседека, что сама работа «Последний царь» и говорит о том, что последнего царя нету. Все. Он стерт, понимаете? Его стерли, сожгли, как угодно, говорите. Но уничтожили даже следы. Понимаете? Угу. Вот это было важно.
Но это невозможно при всем при том уничтожить.
О чем вы говорите?
Невозможно это уничтожить.
То есть к этому все шло, понимаете? Да. Вот к этому шло. Как бы стереть, чтобы никакого следа не было. Ведь это же, Валентина Федоровна...
Помазанник Божий не может просто так,
так это же, уйти. Так да. Это и есть столкновение, посмотрите, mm-hmm. какой страшной идеологии. Mm-hmm. С каким помазанником сталкивается страшная, жестокая идеология, сталкивается mm-hmm. с помазанником. И что мы потом видим в результате? Посмотрите, какая пошла сеча. Mm-hmm. Как стали вообще просто, знаете, мести... по всему. Просто уничтожение, массовое уничтожение. Сегодня
миллионы,
мы вскрываем...
Как
миллионы.
Как
сегодня...
писал да. один поэт,
да.
и 20 миллионов на войне, и миллионы на войне с народом уничтожены.
Мы же с вами делали совсем недавно реквием Ахматова. Делали недавно. Вот вам вся эта история. Вот посмотрите, откуда рождался этот последний царь. Почему он так меня направлял, mm-hmm. владыка? Понимаете, чтобы mm-hmm. в этой работе и было заложено вот все, что он хотел сказать через вот эту работу. Он благословлял мне все. Какие письма взять, какие документы самые нужно вставить, следственные Соколова. Он буквально все, я ему каждую строчку, детальку показывала и выстраивала. Показывала и выстраивала. И я должна поблагодарить и Суханова, отца Сергия, вместе с матушкой. Если я что-то у них просила, они мне тоже находили эти документы, потому что просил найти их владыка Мелхиседек. Поэтому я сегодня... нижайше кланяюсь памяти этого, я его могу назвать спокойно старцем, потому что он сказал очень точные вещи, которые на сегодняшний день работают. Значимость фигуры Николая II, нашего государя, настолько велика, то сегодня мы уже пришли к форуму, когда мы говорим о значимости его наследие. Для России наследия.
Наследие его.
У меня в работах это все есть.
Я думаю,
понимаете?
Что мы еще и продолжим этот разговор.
Я думаю, что
с вами
это стоит.
По поводу
да.
последнего русского царя.
Да, да.
По поводу того, какое наследие он
да.
оставил.
Да.
И как нам надо его
да.
беречь, и как относиться нам
да.
нужно к его наследию.
Переоценка должна быть
мне
сегодня
кажется,
в душе
да,
у многих.
Должна возникнуть вот такая вот переоценка.
Да.
Потому что время все расставляет по своим местам.
Да, Валентина Федоровна.
Все то, что было предсказано старцами, все было предсказано такими фигурами, о которых мы
да,
сегодня с вами говорили.
Вспомнили,
и Иоанн
да.
Кронштадтский,
да.
и
да,
Серафим
да,
Саровский.
Да. И самое главное.
И владыка наш Мелхиседек.
Вы хорошо сказали.
Да, ушедший.
Помазанник.
Помазанник Божий.
Нельзя не учесть этого. Это помазанник, удерживающий. Mm-hmm. удерживающий Россию и помазанник. Особая, может быть, встреча у нас с вами будет. Я думаю, она будет вам очень интересна. Не только как эта работа продвигалась, да, 90-е mm-hmm. годы и так далее, mm-hmm. а сейчас ведь у нас уже 18-й год.
Mm-hmm.
Как эта работа, сколько я читаю, да, как она росла. У меня различные этапы есть этой работы, различные оценки любопытные. Вот уже было строительство храма на крови, когда мы пишем даже Росселю о том, ну как же так не отметить это, ведь вы же строите храм на крови. Знаете, как губернаторская комиссия решала? Вопрос и работа о Николае II не подлежит даже обсуждению. Вот так было на комиссии губернаторской. Не подлежит обсуждению даже. У меня есть эти материалы. Я могу их прочитать. Но не сейчас. Ну, поняли,
мы
да?
закончим на
Я
этом.
Я буду
пока
очень рада вам.
Сегодня.
Я очень благодарна
нашей
вам.
Сегодняшней передаче. Мы как раз вот только начали говорить об этом. Да. Я думаю, что продолжим. Тем более, что действительно вот и нынче отмечается столетие со дня гибели царской семьи. Семьи последнего русского императора, помазанника Божьего.
Я несу Валентину Федоровну на этой работе, вот на этой последней, я несу все тяготы государя. И я желаю вам, чтобы все было хорошо. Я желаю вам, чтобы мы еще могли об этом говорить широкой аудитории. И в таких деталях, которые... Может быть, и неизвестны людям, но они очень важны именно во имя будущего России. Спасибо. Я хотела бы, чтобы мы здесь встретились и еще побеседовали и предложили наши встречи, наши мысли, нашу историю. У этой работы есть история. Спасибо. О чем можно поговорить? Благодарю вас.
Спасибо вам большое. Федоровна. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии с разговором о вот таком событии, о форуме. И о фигуре вот об этой вот помазанника Божьего, последнего русского царя Николая II, мы беседовали с Тамарой Никитишной Ворониной, народной артисткой России и руководителем театра «Слово». Спасибо вам за интересный рассказ. До свидания.
Огромное спасибо. До свидания. До встречи.